Эту программу вы можете смотреть с помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем. Мои сегодняшние гости — Ирина Хакамада. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давно мы, лет пять, наверное, не встречались в этой студии. Да и студии даже не этой, по-моему, а другой. Здесь обновление с тех пор на «Эхе Москвы». А представить вас, наверное, можно как постоянного блогера «Эхо Москвы».
Да.
Ну, как-то вы без особого энтузиазма там в блогах.
По настроению.
Как бывает. А как с настроением? Как Зюганову проиграть там в телеэфире?
20% взяли. Нормально. Мы на больше не претендуем.
Это что, в Думу, что ли, как проходить 20%? Это всего 1/5 от населения. Или ничего, нормально?
Почему? По всем социологическим исследованиям, 15-20% населения думает самостоятельно, придерживается идеи охранение своего собственного достоинства, очень критически настроена к власти, не верит ей просто так, не поддается манипуляции. Поэтому это нормально.
А когда в последний раз выигрывали?
Да недавно, у Дугина, у того же Соловьева выиграл. Да, так что не так все плохо. Нет, вы же понимаете, что у Зюганова еще работала партийная машина. За мной же никого нет, я ушла из политики, а там целая система, у них выборы, он бился насмерть, потому что для него это вопрос процентов. А я что, я пришла и просто пыталась донести идеи борьбы с национализмом, потому что это все приведет к плачевным результатам.
Спрашивают многие, когда снова в политику, ждут никогда вас или не ждут никогда. Началась четвертая жизнь и продолжается, Ирина Хакамада, если первая считать жизнь ребенка. Как мы говорили, еще даже вы себя назвали аутистом в какой-то степени, да, в то время. Вторая жизнь в бизнесе, третья в политике, или они две были вместе?
Ну, вторая жизнь — это Советский Союз, наука и бизнес. Третья — это большая политика. А сейчас продолжение большой политики, но с помощью просвещения.
Сколько жизней всего у Ирины Хакамады?
Не знаю, это знает только Господь Бог.
Ладно, вы же определяете свою жизнь. Вполне свободный, либеральный,
человек. Я живу как буддист. Я получаю удовольствие от каждого дня и не задумываюсь о будущем.
И с перерождением, а карму? Как? Буддисты на карму работают. У нас тут буддисты настоящие, в общем, в эфире были.
Карма на то и карма. Работа не работа, она живет своей жизнью. Карме можно только сопротивляться, потому что карма – это не судьба. Карма – это не миссия. Карма – это кровь, пролитая предками, за которую ты жертвуешь в сегодняшней жизни. У меня карма в этом плане сильная. И самураи порубали друг друга серьезно, и по русской тоже линии все было кроваво. Поэтому мне одна женщина-нумеролог сказала, кстати, Татьяна Кутковец, известная очень эксперт, она мне сказала: Ирочка, это удивительно, как вы еще умудряетесь с такой кармой быть счастливой.
А вы счастливы?
Да.
А чем? Что дает вам это ощущение счастья?
Ну, самореализация. Всегда это был главным критерием. Когда я понимаю, что не получается так, как я придумала, ну, например, не получается получить власть и менять страну, чтобы хорошо в ней жилось моим внукам, детям и так далее. Ну, значит, мы уходим, умеряем гордыню, не выпендриваемся, наше время ушло, и начинаем учить других, новое поколение, чтобы им было на что опереться.
То есть сидим тихо на берегу и ждем, когда труп врага проплывет там сверху вниз?
Меня вообще не интересует труп врага. Я не за трупы. Кстати, это серьезный вопрос. И это показывает случаи с арестом Тимошенко в Украине и у нас с Ходорковским. Мне кажется, реальное движение постсоветских государств начнется после того, как все навоевались, друг другу устали от мести и, наконец, придут к нулевому варианту. Вот это и есть социальный договор.
Нулевой вариант, что какой-то такой зловещий.
Кто сколько не своровал, кто сколько не набрал, стрелять, вешать, сажать мы не будем, потому что все хороши. Давайте все легализуем и начнем теперь строить новые правила, по которым больше это не повторится. Но мы подходим все одинаковыми. Это несправедливо, да. Но по-другому не получится. Будет одна волна агрессии за другой. Теперь Тимошенко, как только выйдет из тюрьмы, она всю жизнь свою положит на то, чтобы Януковича посадить. И именно поэтому столько проблем с Ходорковским, потому что выпусти его, и никто не верит, что он мирный и спокойный, будет заниматься чем-то. Все боятся мести. Почему? Потому что сами мстительны. Очень это кровавая история. Недаром же в итальянской мафии на юге Италии это приводило к бесконечным клановым разборкам. И только тот самый мудрый крестный отец, который пытался примирить. Смотрим крестного отца. Мне кажется, что поскольку у нас страна полудемократическая и элита работает скорее по клановым законам, а не по гражданским, ну, значит, нужны и клановые нулевые варианты. Надо сесть за круглый стол и как-то им договариваться.
Где этот круглый стол поставим? В Кремле, в Белом доме, на улице, на Красной площади?
Я думаю, скоро придется ставить на улице, если все будет так продолжаться.
Ирина Хакамада, сторонница нулевого варианта. Ну, допустим, ноль там, ну, не абсолютный ноль, полный ноль. А дальше что? А кто президент? Или что? Или Хурал, Народный совет, Вече Новгородская?
Это не имеет значения. Как только вы договорились и поверили, очень важно поверить, то есть нужны гарантии, что больше никто никого сажать не будет не в силу преступности, совершенной в прошлом, а в силу того, что эта тема закрывается, если поверить. После этого те, кто устали от власти, сами отойдут. Потому что держатся за нее только с одной целью, чтобы их не убили, не расстреляли, не посадили. А те, кто хотят власти, имеют эту энергию и готовы двигаться, страдать и жертвовать, они, наконец, поверят в то, что можно начинать новые правила. Потому что по-другому не получается.
Ну, вы же сами играли в эти игры. И
я в эти игры
за
не играла.
Власти,
консенсуса не было. Не было консенсуса.
Она же затягивает тем.
В обществе консенсуса никогда не было, когда я находилась в политике. Никто ни с кем ни о чем никогда не договаривался. Все ненавидели друг друга. И всегда был бесконечный реванш. И субъективный реваншистский выбор всегда был выше, чем интересы страны.
Но, тем не менее, если брать вот по большим и уже круглым, можно сказать, датам, 20 лет назад, 91-й, 93-й год, собственно, амнистия.
Ну, в 91-м я занималась бизнесом, у меня в политике не было. В 93-м я была одиноким депутатом.
Нет, а я об этапах в жизни нашего государства. Все-таки
да.
Амнистия, пускай ползучая, состоялась. Вот недавно со Степанковым говорили.
Да, Ельцин амнистировал, я сама поднимала руки за амнистию, хотя при этом боялась страшно ГКЧП, говорили, что я там в списках тоже, хотя я была бизнесменом, что мы с Боровым там на расстрел и так далее. И при этом, будучи депутатом в 93-м году, я поднимала руку за амнистию. А теперь не получается. Теперь нету вот этой вот широты масштаба. Ну, может быть, потому что никто ни о чем не договорился, а при этом новые силы, более мирные, в условиях такого нагнетания ситуации не могут прийти к власти, чтобы нести мир. Мир сегодня не популярен. Мир ассоциируется с отсутствием харизмы, отсутствием энергетики, с отсутствием некого стремления получить власть. Поэтому сегодня агрессия в России просто умножилась. И в этих условиях ни о каких договоренностях не может быть и речи.
Значит, вы выдвигаете заведомо невыполнимую идею нулевого варианта для
России. Я намекаю политической элите, что прекратить играть в свои амбициозные игрушки. Мне один индус в свое время сказал, что народ – это волна, а политика – это лодка. Если волна заливает лодку, она уже тихо начинает заливать, причем это волна национализма. Это как суррогат, который заменил понятие национального гражданского государства. Его никто не стал развивать, вместо этого святое место пусто не бывает, стал популярен национализм на любом уровне. Так вот, если лодка заливает корабль, то нужно уйти в порт, утихомириться и подумать, и успокоиться. Почему? Потому что считать себя богом – это гордыня. Политик не бог. То есть, ему нужно договариваться.
Национализм – самая серьезная проблема России сегодня, растущая, да. Поднимающаяся. Да. То есть национализм как национальная идея России.
Как национальная идея России. Потому что другой не предложили. Мало того, национализм играл и сама власть для того, чтобы отвлечь людей от реальных проблем. А при этом отвлекает реальных проблем не решала. Мы не можем решить проблему с квотированием рабочих, которых мы привозим из других стран. Нам явно их не нужно иметь в таких количествах. Просто государственный бизнес, подчеркиваю, даже не частный, а прежде всего государственные компании экономят на всем, чтобы, наверное, кроме откатов, получить еще сумасшедшую прибыль. Но я же вижу в Москве, кто плитку закрывает, кто у нас меняет тротуары на плитку. Это в бешеном количестве из Таджикистана иностранные рабочие. Это что, так необходимо? Я не верю. У нас полно рабочих, которые бы подзаработали и клали эту плитку.
Хорошо, а как демографические проблемы решить? Многие говорят, что через 40 лет вообще никому будет ни работать, ни границы наши, хотя бы элементарно закрыть.
Да, я совершенно согласна с Иноземцевым. У него была статья в «Известиях», очень умная. Он экономист вообще-то неплохой. И он подсчитал, что вообще у нас не так уж мало народу для того, чтобы развивать собственную страну. Просто мы не поднимаем производительность труда, мы не занимаемся созданием новых рабочих мест, мы не занимаемся эффективностью экономики, у нас все затхлое, все архаичное, и, конечно, нужно бешеное количество неквалифицированной рабочей силы. Зачем нам такое количество неквалифицированной рабочей силы, при этом, когда мы их привозим, нарушая все квоты? И сама процедура тяжелая, и тоже коррупционная. А мы их содержим в таких диких условиях. Они же не могут детей водить в школы. Они же не могут жить здесь нормально. Поэтому они нас ненавидят, а мы их ненавидим. Вот вам пример нерешенности реальной проблемы, которую прекрасно и правильно делают, разыгрывают националисты.
А другие страны как справляются с этой проблемой? Не мы же одни.
Демократы справляются тем, что пытаются ассимилировать. У них тоже проблемы с иностранной рабочей силой, но они пытаются ее решать. Мы даже не пытаемся. И все-таки там нет такой коррупции. И они идут по упрощенной системе, формируя квоты, но от запросов бизнеса. И если бизнесу реально нужна иностранная рабочая сила, тогда ему позволяют ее привезти. Но проверяется. Попробуй во Франции привези иностранного рабочего, если полно французских безработных. Это разрешение получить очень тяжело. А в Сингапуре там еще жестче. Там, с одной стороны, идет, это не демократическая страна, но по развитости экономики стоит там на очень высоком уровне, там 4-5 место. Я была там недавно. Там высококвалифицированные экспаты, то есть это топ-менеджеры, которые запланили весь Сингапур, поскольку Сингапур привлек огромное количество иностранного капитала, в отличие от нас. Так вот, экспаты спокойно отдают детей в школу, потому что в школах существуют квоты. 50% национального населения и 50%, не менее 50% иностранцев. То есть они прямо говорят, что ни одна школа не должна не только отказать, она должна делать все, чтобы привлечь детей иностранных рабочих. Они их ассимилируют. А вот то, что касается низкоквалифицированных рабочих, то они поступают очень жестоко, и мне это не понравилось. Я была в индийских кварталах. Это просто такие зоны. За них выезжать нельзя, только на автобусах на работу. И там одни мужчины. Женщин нет, поэтому разрешены публичные дома, чтобы хоть как-то, чтобы не возникало агрессии. И среди этого огромного количества пакистанцев и индусов, каждый десятый – это скрытый агент службы безопасности Сингапура. Ну, во-первых, мы уже, наверное, это прошли, хватит, да? Во-вторых, мы не справимся. мы даже это делать не умеем. У нас будет всегда бардак. Поэтому националисты правильно, они сейчас разыгрывают карту уже не такую тупую этническую. Они поднимают серьезные проблемы. Потому что, например, то же самое. Действительно, у нас одни области дотационные, и в том числе и кавказские, а другие кормят всех остальных. За Уралом производится все: нефть, газ, цветные металлы, и люди там живут очень плохо. Я своими мастер-классами объездила сейчас всю страну, я вижу, что там происходит. И поэтому при переписи населения они пишут «сибиряк», то есть у них уже пошел протест. При этом мы как бы от Чечни откупаемся. Вот там есть Рамзан Кадыров, он все проблемы решит, и пусть он получит деньги, только нас не трогайте, и все. Это все взорвется в конечном счете, потому что такой уровень слитности коррупции российской и коррупции из других регионов свет еще не видывал. И национализм будет набирать, потому что смыслы простые, а причины объективные.
Ну, вы считаете, явно национализм негативная идея для России, национальная идея. А какие позитивные идеи для России?
Знаете, для меня позитивная идея для России...
Всегда будет бардак, ничего хорошего не произойдет.
Позитивная идея для России – это создание национального государства.
Так, еще разочек разница между национализмом.
Национальное государство не имеет никакого отношения к национализму. Франция абсолютно ощущает себя единым национальным государством, французским государством, где государственный язык французский, где французскую культуру учат все, да, во всех школах и так далее, где каждый этнический араб, индус, кто угодно, гордятся тем, что они французы. Это называется национальное государство, гражданское.
Хорошо, что нам делать тогда с теми же чеченцами или татарами?
Татары и чеченцы – это русские, имеется в виду, что они граждане России. Нам нужно вводить понятие «гражданин России». Вместо этого элита разыгрывает карту великого русского обиженного народа, которого все время иноверцы уничтожают. Непонятно, почему он все время сам уничтожается, если он великий. И при этом все время, говоря уже сейчас приличные слова о том, что русский – это тот, кто говорит на русском языке, при этом тыкают все время вот в эту поджелудочную железу, там, этническую. У нас элита, в принципе, националистическая. Придерживается этнического национализма. Они об этом не говорят теперь, они понимают, что это не модно. Но мышление реально такое. И та часть элиты, которая мыслит по-другому, она забита и уничтожена этим большинством. Но это старый спор славянофильства и некий космополитизм в рамках национального государства, открытость миру.
Ну, если в карту национализма играют все, значит, все примерно равны и рассчитывают на политический успех в выборах. Потому что практически все участники, как
зарегистрированы. Это самый дешевый способ, да, самый дешевый и не очень корректный способ получить голоса во время выборов, разыгрывать националистическую карту. Одни это делают для того, чтобы отвлечь внимание от уличного национализма, а другие делают, потому что на этом рождены. Коммунисты делают, чтобы отвлечь от страшного уличного, а Жириновский всегда разыгрывал эту карту.
Ирина Хакамада, гости программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Если в прошлый раз, то есть 5 лет назад, в 6-м году был наш эфир, мы говорили, как раз предпочитали не говорить о политике, потому что Ирина еще была в политике, то сегодня, я думаю, что большая часть разговора будет именно об этом. Мы продолжим этот разговор через пару минут.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, моя сегодняшняя гостья Ирина Хакамада. Это возвращение в публичную политику, пусть даже на час этой передачи.
Да нет, это экспертное, скорее всего, суждение.
Уважаемая Ирина, вопрос. Вопросов из интернета довольно много пришло, и как раз больше политических, поэтому я их задаю. Я не могу убедить своего сына пойти на выбор. Он говорит, что это лажа. Парню 22. Как убедить, чтобы хотя бы пришел получить бюллетень?
Не надо убеждать. Лажа, она и есть лажа. Не надо мучить молодых. Можно объяснить, что там технологии. По-моему, в New Times или в Коммерсанте расписаны технологии. Если вы не хотите голосовать, что можно делать. Но по большому счету молодые придут постепенно. Сами все, во всем разберутся.
Вы не пойдете голосовать, насколько я понимаю?
У меня нет никакого настроения. Не, можно за яблоко, конечно, проголосовать. Но яблоко, боюсь, что не пройдет, и голос заберет кто-нибудь другой.
У вас в блогах на Эхе, по крайней мере, на Эхе МСК.ру было как минимум 3 поста, посвященных Прохорову за этот год. Угу. Я смотрел, Прохоров был бы, пошли бы?
Ой, пошла бы. Причем знала бы эту игру и все равно пошла бы. Ну, потому что в этом есть некая преемственность. Средний класс остался кинутым вообще. Да? Все играют или в социал-демократию, или в левые ценности. А то, что бизнесу нужно снимать НДС, или хотя бы уменьшать его до 10%, то, что подключение к электричеству стоит около 300-400 тысяч долларов... Это смешно, если бизнес хочет не спекулировать, а создавать маленькое производство. То, что в аренду невозможно получить недвижимость по приличной цене, об этом уже перестали говорить, что это превратилось в какой-то мифический общий лозунг «поддержка малого бизнеса». То есть рабочих мест нет, молодежи деваться некуда. Они или занимаются интернетом, если они умные, типа Стива, да, Джобса, то они быстро зарабатывают и уезжают из страны, либо они приклеиваются к бюрократам и окучивают чиновников, чтобы каким-то образом посидеть на откатах. Или они идут в Единую Россию и ездят там во всех этих социальных лифтах, торгуя всем на свете, чем только можно. И конечно, вот та самая путинская новая индустриализация. Кстати, вот несмотря на то, что мы оппоненты, мне понравилась эта идея. Да? Новая индустриализация. Действительно, создание реальных рабочих мест. Она не работает. И Прохоров бы мог поднять все эти вопросы. И я расстроилась, что как только он начал говорить, он опять начал играть в левые. Да, такой социал-популизм, чтобы опять взять всех. Ну, ребят, ну возьмите вначале хоть что-то. Возьмите тех, кого потеряли. Да, ну что ж такие, вот сразу все. Я вот прошла в этой политике 13 лет. Но постепенно, это вот опять, вот сразу, быстро, нахрапом. В результате вообще ничего не вышло, жалко.
А как вы считаете, кто на сегодняшний день мог бы выступить в качестве лидера единой оппозиции? Цитирую вопросы.
Новое лицо точно. Ни в коем случае не связано с 90-ми. Я очень люблю Бориса Немцова и к Касьянову отношусь с уважением, но первым лицом должен быть новый человек, которому нельзя будет бросить очередной аргумент, что вы такие-то сяки, развалили Советский Союз с вашими залоговыми акционами шоковой терапии и расстрелом Белого дома, вы не имеете права вообще жить на свете. Вот так ничего не выйдет.
Ну, имя назовите этого лица. Ну, Навальный, например, да, для разгона.
Навальный нет, чуть-чуть националист.
И что?
А что? А ничего. Но новое поколение может выдвинуть новую повестку дня. Национализм – это плесень. Может быть, и симпатичная, но это плесень. Это все из совка. И в Советском Союзе был национализм. И на уровне госполитики, и у Сталина при уничтожении народности и их депортации. И бытовой всегда существовал. И коммунисты всегда были националистами. Это смешно. Весь смысл найти лидера, который будет харизматичен и который будет абсолютно современным человеком, который будет видеть будущее, будет из будущего, но при этом настоящим.
Ну, назовите эту фамилию.
Нету.
Растить надо.
Растить надо. Вот чем я и занимаюсь. Я вот занимаюсь тем, что я пишу эти блоги, пишу эти книги, читаю мастер-классы, причем не политические. И именно для того, чтобы растить личность. А личность уже сама сделает выбор.
А почему выбирать некого? Тогда этот вопрос тоже зачту.
А потому что нету почвы. Чтобы выросли эти новые лидеры, нужна почва. Этой почвы нет не только в силу того, что власть все укатала. Это чепуха все. Вон националистов укатывают, а у них вырастают. Правильно? Почему нету? А потому что объективно те структуры либеральные и демократические, которые заняли эту позицию, они упорно не хотят растить молодежь и ее двигать. Они себя показывают, а пора уже так чуть-чуть хотя бы 50-50 сам, а потом еще маленького, молоденького девочку, мальчика. Ну, пихни, ну, подари интервью, приди вдвоем, скажи, вот мы придем только вдвоем. Ну, так же нельзя, ну, сколько же можно своих комплексов? У меня не получилось, теперь будет реванш. Надо забыть о реванше, нужно вытащить новых ребят, они есть. И очень симпатично. Вот на журфаке же послали всех нафиг, да? Девчонки, и попали в Кутузку, и все, да, и устроили там субботник с этими метлами. Ну что, нету? Есть. Все есть. Химкинске то же самое. Появились там куча активных людей. Архангельское защищают. Огромное количество молодых ребят.
Вопрос, наверное, близкий. Я прошу прощения за то, что не все ники читаю. Некоторые такие сложные и замысловатые. Но это все вопросы, которые по интернету пришли. Планируете ли вы создать партию? Отвечу за вас, нет.
Нет, я уже создавала в 95-м году, в 99-м году и даже в 2005-м после президентской кампании.
И вторая часть этого вопроса, ну не этого, другой вопрос совершенно. Скажите, кого можно поставить в пример ребенку, как нам когда-то ставили мальчиша, кибальчиша и Павку Корчагина? Кого? Гайдара?
Нет, не получится. Чубайса. Не поймет. Не поймет. Нет. Герой он, а то и герой. Это фигура мифологическая. Она должна обрести миф. Вот смотрите, вот Стив Джобс умер, как это ни печально звучит, очень вовремя. Да? Он превратился в одну секунду в легенду и в миф. Он сделал прекрасное и исчез.
На гребне успеха.
На гребне успеха и исчез. И он сделал прекрасное. И я часто на мастер-классе, вот даже и финансовая академия, когда читаю для MBA, спрашиваю, чем он смог взять и победить тот же Microsoft. Он сделал продукт абсолютно демократический. Он сделал молодыми всех. Потому что iPad'ом может пользоваться и 70-летний пенсионер, и 18-летний студент. И обоим будет хорошо. И ушел. Вот у нас таких фигур, которые вовремя уходят, но при этом успевают сделать вау, что-то такое шикарное, чем может воспользоваться каждый человек. Нету, потому что всегда забивались такие талантливые люди. И не успевали сделать продукт для всех.
А если продолжить говорить о мифологии, казалось, наверное, в 90-е, и вам казалось, я думаю, о том, что идея демократии, да не мир хотя бы, свою страну.
Ну, это сказать, да, но Россия изменена, это уже, это серьезно.
Россию можно изменить? Или все-таки национальное сознание и национальные особенности России таковы, что никуда уже дергаться не надо. Мы с вами, помню, и в прошлый раз говорили, вы защищали точку зрения западничества, о том, что Лев Толстой написал «Половину войны и мир» по-французски, конечно, мы часть Европы. Такая ли мы уж часть Европы, как сейчас кажется?
А что, мы часть Азии? Мы что, похожи на китайцев? Что-то я не вижу, чтобы мы были такими тонкими.
Вы на
японку
похожи немного, это должен сказать.
А вы опять про этнические корни. Я говорю поведенческую модель. Мы не азиаты, у нас нету терпения. У нас слишком высокие амбиции. Мы не бьемся результат. Мы показываем яйца без конца друг другу. Это не азиатский подход. Никакого отношения к Азии не имеет. У нас непопулярные идеи конфуцианства, буддизма, дзен-буддизма, лао-дзизма. Этим ничем никто не владеет. Владеют только дауншифты, когда они хотят уйти от системы. Мы не рисовая нация. Пшеничная нация что делает? Она посеяла, вырастила, собрала урожай. И что делает зимой? Спит на печке.
Ну да, латает то, что...
Отдыхает в начале свадьбы, а потом спит на печке и ждет чудо. Потом опять пошло вкалывание и так далее. Мы дискретные. Рисовые нации живут в тропическом климате. При огромной влажности рис растет только в воде. и он не обрабатывается комбайнерами и другими машинами, потому что это вода. Это ручная обработка, если мы говорим о хорошем рисе. Поэтому традиционно рисовая нация вырастила людей, похожих на трепетных и при этом очень таких детальных муравьев. Да? Они все вместе. Они все вместе, и они очень тщательны в мелких поступках. Мы не умеем делать мелкие поступки. Мы умеем рвать когти энергетически на большие какие-то такие заносы, а потом резко устаем. Мы побежали и устали. Мы побежали и опять устали.
И от Европы немного взяли. Протестантскую этику тоже не взяли и не прививается.
Ну, как вы хотите. Протестантская этика, чтобы была взята, для этого нужны елизаветы всякие, да? Для этого нужно тоже время. Поэтому, да, у нас особый путь, но все равно он ближе к европейскому мышлению.
Кстати говоря, мы...
Элит где отдыхает? В Иране? В Саудовской Аравии? Элит все болтается в Европе.
Да нет,
так что ханжествуем, господа. Не надо, ханжествуем. Отдыхаем мы в Европе, а здесь их мучаем каким-то нездешним азиатом.
Про третий злак забыли, кукурузу из великих злаков. Кукурузные нации чем отличаются?
Глупостью.
Да ладно, не обижайте целый континент.
Ну вы посмотрите, ну а что, этот попкорн, я его ненавижу, когда его все чавкают в кинотеатре.
Тем не менее, самое успешное, в общем, нация нынешней эпохи и второй половины 20-го века.
Им повезло. Их государство возникло в качестве собирательного. Да? Молодые независимые штаты долго, десятилетиями собирались снизу. А мы другие. Мы ближе по своему историческому происхождению, ближе к Европе.
Ну, мы тоже собирали вроде как земли.
Не-не-не. У нас все цари делали. И Грозный собрал одним способом, Петр Первый еще завоевал, Екатерина удерживал, двигала вперед, у нас все сверху, поэтому у нас путь европейский. Поэтому недаром мы и Конституцию и все подписывали с Европы, то у Германии, то у французов, чуть-чуть там, мы у Америки ничего не взяли.
Ирина Хакамада, гости программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Еще вопросы про... А президентом кого бы вы хотели? Да, вопрос очередной из тех, что пришли по интернету. Про партии не буду спрашивать.
Знаете, как будто в лавке с мороженым. Вы бы шоколадное мороженое хотели, да, или такое. Что значит, кого хотела бы? Я хотела бы энергичного лидера, который готов взять ответственность за непопулярные реформы, именно не экономические, а идеологически непопулярные, который бы, наконец, начал строить гражданское общество в России.
По выборам по ближайшим еще один вопрос пропустил почему-то. Что вы считаете меньшим злом? Это по выборам вот этим. 70-90% мест у «Единой России», 10-30% оппозиции, либо 50-65% у ЕР с сателлитами, а 35-50% у оппозиции, из которых 4/5, считает наш слушатель, у КПРФ. ЕР не может менять конституцию.
Второй вариант. Второй вариант. Чем больше конкуренции, тем лучше. У меня, кстати, многие знакомые сказали: Ир, ты сейчас обидишься, но мы пойдем за коммунистов проголосуем. Ты говоришь, что, обалдели совсем?
Вы сказали, что, как можно?
Ну, говорит, так, чтобы хотя бы была какая-то реальная борьба, а то невозможно.
А за Жириновского?
Не хотят.
Почему ваши знакомые не хотят голосовать за Жириновского?
Они умные, они понимают, что он играет, совсем играет. Что у коммунистов есть какая-то хоть реальная история, а здесь история некой такого шоуменства, игры. Игры, ну, имитация процесса. Гений. И Владимир Вольфович говорит то, что боятся говорить другие, но все-таки он работает с люмпинизированным электоратом. Мои знакомые к этой части голосующих не относятся.
А за Явлинского? Даже вы сомневаетесь, что пойти, не пойти?
За Явлинского не хотят, потому что, говорит, не пройдет какой-то... Ну, нету его. Ну, пусть выйдет что-нибудь, пусть покажет харизму. Пора выходить и махать.
Махать харизмой.
Махать харизмой, а то так что это... Ну, тогда лидер... Надо махать, тогда может привлечь.
Ну, компания еще, по-моему, строго говоря, не началась.
Ну, да, поэтому ждут. Если намашется, может, есть и шанс.
Ну и последний, наверное, из этой кучки вопрос, опять же, пришедший по интернету. Каковы ваши предположения или прогнозы на развитие России в ближайшие 10-20 лет? Есть ли у нас шанс при данных лидера и несменяемой власти не потонуть?
Шансов нет, потонем, но в ближайшие 10 лет не потонем.
Ближайшие 10-20 можем потонуть, да. Ближайшие 10 не потонем.
Нет.
А что дает основание думать,
что не потонем? У меня такое ощущение почти интуитивное, что все-таки... цена на нефть не упадет ниже 50. Только в этом случае тут все начнет тонуть. Если она будет болтаться между... Хотя все относительно. При Ельцине было 9. Был дефолт. И все мечтали хотя бы о 30. А теперь, как только 70, уже истерика. Но, не знаю, никто не может предугадать цены на нефть. Оно все зависит от этого, потому что все наши ошибки смазывает нефть, так что мы можем в пропасть падать бесконечно. Но такой уровень коррупции, который существует сейчас, это просто уже, знаете, как называть, несовместимо с жизнью государства. Вот бывают болезни совместимые. Можно плохонько, но подчихивать там как-то, прихрамывать, но так двигаться. Наступает такой уровень, когда все, когда пролезни начинаются. Я надеюсь, что Медведев это понимает и с Путиным. Поэтому вне зависимости, кто они, кто главный, кто не главный, кто президент, кто премьер, у них одна повестка дня. Все-таки убирать болезни, совместимую с жизнью страны. Потому что им придется за все за это ответить.
Лечить надо. Лекарства хорошие такие,
ну, конечно.
Мощные.
Причем
с лошадиными дозами.
С лошадиными дозами, да. И это, конечно, уже не травки. И не медик с малиной на ночь, да? Это уже такие жесткие антибиотики.
Ладно, хватит о политике. Может, временно, может, нет. Наш слушатель или слушательница, непонятно, по нику, хочет поздравить вас с тем, что вы исключительно хорошо выглядите. Минимум на 15 лет моложе своего биологического возраста.
Класс. Мне это нравится.
Я где-то читал в вашем интервью в каком-то агрегателе весы какие-то там супер, которые вы какие-то купили. И в них
надо весы ввести супер.
Какие-то данные.
Весы супер. Покупайте весы. Нажимайте
жизни,
кнопочку.
Да.
Набирайте свой возраст. Набираете свой рост и взвешиваетесь. И весы вам выдают, что вы выглядите, ваш возраст реальный на 15 лет меньше. Все.
Просто автоматом запрограммирован.
Все, ваш организм программирован. Это шутка, конечно. Я понимаю, что это шутка, но я могу дать секрет. Я человек восточный, придерживаюсь теории, с одной стороны, Эйнштейна, а с другой стороны, восточный. Эйнштейн говорил, если у вас есть проблемы, и вы хотите их решить, то нужно понимать, что прежде всего должны изменить образ мышления, который привел к появлению этих проблем. Не обличать все вокруг.
А Конфуций в ответ что ему говорил?
Измени, да, от свое отношение к миру.
Да.
Поэтому я изменила. Я поняла, что политика... Мне не место в политике, и я не могу добиться власти в силу разных причин, и объективных, и субъективных. Поэтому нужно что? Нужно поменять цели, найти свой жизненный поток, но с той же самой целью. Я его нашла. Я передаю свои знания другим людям. И стало хорошо. Все стало органично. Когда человек органичен и в своем потоке, он начинает молодеть, у него появляется энергия. Потому что он не придает своей ценности. Он просто убирает гордыню. Это очень важно.
Ирина Хакамада, человек-бренд. В эфире радио «Эхо Москвы» в программе «Без дураков».
Тут, Дмитрий Анатольевич, Большой театр тоже бренд назвал.
Ну, вас, Ирина, с Большим театром не сравниваю.
Да уж куда.
Просто сегодня, читая разный материал, наткнулся на то, что это правда, что с подачей Борового вы с фамилией Злобиной, которую носили по второму мужу, вернули фамилию Хакамада. Он вас как бренд вот в этот мир вроде как вводил.
Да если послушать Константина Натановича, то он, да, все, ко всему руку приложил. Я не помню. Я помню, что я попробовала изменить фамилию, потому что меня никто не брал на работу. А просто при последующем браке...
То есть не брали с какой фамилии? С фамилией
Хакамада.
Злобина?
Хакамада.
Хакамада. Не брали на работу.
Я конъюнктурно изменила, а потом поняла, что толку мало. И просто при третьем браке, который был, кстати, гражданским, незарегистрированным, естественно, я вернула фамилию. И все, и решила, хватит играться со всеми этими играми. Моя фамилия самурайская, несет огромную энергию. я буду предана ее хранить.
А чего обрезали фамилию для линии одежды? Хакама, по-моему, она сказала.
Хакама. Хакама – это в переводе с японского «самурайские брюки». А я сыграла, я сделала этот бренд, потому что я же не сама делаю одежду, я вообще ее не делаю, я в этом ничего не понимаю. Я муза и пиар-спонсор. Делает Лена Макашова, гениальный дизайнер, малый бизнес, никто не помогает, 15 лет делает антигламурно. Вот сейчас вот не видит никто.
Видит. Да, по сетевизору все,
да, вот
кто наблюдает за этим
эфиром.
Да,
вот это платье, это как раз хакама, то есть строго и при этом изящно. И я придумала хакамада плюс Макашова. Хакамада Макашова будет хакама. Одновременно намек на то, что мы приверженцы такой японо-голландской линии. Все изящно, но мы женщину не раздеваем и не продаем ее за 3 копейки на рынке, да, соблазнения. Женщина умна, и в ней должна быть тайна.
Люксовый бренд хакама.
Да, но по ценам очень демократические. Вот, можно сказать?
Да можно, а чего ж тут? Говорите, как есть.
Сокольническая площадь, дом 9, студия, платье хакама. Приедьте, купите за 3 копейки дизайнерскую одежду.
Пока наслаждаетесь ретрансляцией.
Быстро, а то мы бедные, нам нужно помочь.
А чего к черному вернулись? Тут замечательно описывали, как вы на одном из дней рождения в замечательном цветном платье.
Да, таком. Висит у меня теперь это красное платье. Я так на него смотрю, думаю, ненормально. А, не знаю, очень много стало работать. Как только я начинаю много работать, я ухожу в черное. Как только у меня меньше работы, мне хватает эмоционального порыва надеть на себя красное. Но как только некогда, если нет времени, мне комфортнее в черном. Но вот я еще готова в синем. Это почти одно и то же.
А что с фильмом?
Ничего. Помните, мы с вами говорили, главное сказать в эфир. Ничего. Он такой сценарий политический, жесткий, что... Ну, вы понимаете, что у нас сейчас в кинематографе на этом рынке. С одной стороны, его нет, а с другой стороны, институты, которые созданы, они мало чем отличаются от политических. Имитации есть, а реально... Нет, все очень сложно.
И спонсора на этот фильм найти не удается.
Невозможно, потому что рынка нет. Спонсора вы не найдете, люди не готовы терять деньги. Но заработать на таких фильмах тоже невозможно. Нужно быть гением, как Звягинцев, и понравиться Европе. А причем я не собиралась его снимать. Я готова была, чтобы сняли все остальные. Ну, что-то, ну, не знаю. Ну, там жесть, конечно.
А сделать артхаусный какой-нибудь за 3 копейки? Мне интересно.
Я с удовольствием.
То есть найти какого-нибудь сумасшедшего молодого режиссера?
Нету. Я вот вся не сумасшедшая, а как только сценарий читают... Знаете, сколько мне уже звонили, говорили, можно мы начнем снимать? Я говорю, можно. А вы кем хотите? Я говорю, никем. Вам что-то надо? Ничего не надо. Ну, все хорошо, и исчезают.
Книжки новые ожидать... Чем еще занимается Ирина Хакамада?
Да, сейчас. Вот у меня 4-я книга «Дао жизни» вышла. Это все мои мастер-классы, которые читаю. Всем дико нравится. И я задумала художественную книгу. Я 2 главы написала, и вот умираю. Некогда. Вот некогда реально. Но я думаю, будет время летом опять. А может быть, все-таки я бы хотела к весне. Называется «Мадам, я люблю вас». Я хочу короткие новеллы описать. Это весь материал, который собран от всех моих знакомых, и мой личный опыт, все перемешано. Мне кажется, что в современном мире отношения между мужчиной и женщиной сильно меняются, претерпевают огромные изменения. Институт семьи тоже. Возрастные разницы большие. Если раньше классика была, что женщина всегда в возрасте, а мужчина всегда без возраста, да? Это просто классика. Сколько бы мне было мужчине лет, на это никто не обращает внимания. Женщины, как только перешагивают за 25, все, это уже диагноз. А теперь все меняется.
В какую сторону?
А в сторону того, что...
То есть у мужчин появился возраст, а у женщин,
да?
Он
исчез. А у женщин он на глазах исчезает. Вы знаете, это очень интересное явление. И эти истории, то ли я их привлекаю к себе, они просто на меня валятся. И я решила, что мне эти новеллы нужно описать. Конечно, я там напридумываю, закручиваю. В общем, моя мечта – эту книжку закончить.
И к чему идет в итоге человечество с изменением гендерных
ролей? Мне кажется, что традиционный институт брака все-таки разрушается. разрушается. А женщина очень хочет брака, а мужчина уже нет. Он, его полигамность становится уже институциональным явлением.
Да, тут говорили, что полигамность женщин, в общем, почти такая же, как у мужчин, более-менее серьезные исследования проводили.
В больших городах, и это немножко искусственное состояние. Женщине приходится себя мучить, чтобы войти в эту мужскую игру. А для нее это неестественно. Женщина все-таки моногамна. И, конечно, в этом есть противоречие. Появляются вот эти партнерские браки. В общем, все дико интересно. И я хочу вот написать об этом.
Психология межгендерных отношений. Тема новой возможной книги Ирины Хакамады.
Да не межгендерных. Это любовь. Мужчина и женщина.
Так все-таки про любовь.
Да,
Ирина Хакамада была гостьей программы «Без дураков». Спасибо, Ирин. Успехов.
Удачи
вам.
Всем любви и счастья. Понимания самого себя.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».